Дорогие друзья, вас вновь приветствует Славянская Баптистская Церковь Пилигрим города Спокен, штат Вашингтон. В данной передаче мы желаем познакомить вас со свидетельствами основателя нашей церкви Пилигрим, нашего любимого пастора Александра Станиславовича Каприян. Эти свидетельства вы также можете найти на нашем церковном сайте www.churchpilgrim.org под рубрикой «Я свидетель». Его простые, но весьма полезные назидательные жизненные рассказы пользуются огромным спросом среди русскоязычного населения Америки. По многочисленным просьбам верующих мы представляем вам аудиозапись этих историй. Читает сам автор. Заказать диски можно по электронному адресу церкви или по телефону 509-217-76-43. Копирование дисков разрешено. Да благословит вас Господь!
Воскресение из мертвых. «Лазарь, выйди вон!» Так повелел Иисус Христос умершему Лазарю, который находился в гробе довольно долго, так что уже разлагался. Толпа пришла в изумление. Разве это возможно? Это противоречит всем законам физического мира. Но Лазарь вышел живым. Разве есть что-либо невозможного для того, кто не только создал самого Лазаря и вдохнул в него дыхание жизни, но кто создал всю Вселенную, весь микро- и макрокосмос, кто создал тебя и меня, и жизнь, и дыхание наше в его руке и сегодня. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Я засвидетельствую вам о случае, который произошел в наше время в нашем городе Спокене прошлой осенью 2006 года. Чуду, которое привело в изумление многих людей, особенно докторов, я был личным свидетелем. По известным причинам меня попросили не называть имен и фамилий тех, с кем произошло это воскресение из мертвых. Холодным вашингтонским осенним вечером двое молодых 18-летних ребят плотно замкнулись в гараже для срочного ремонта разбитого автомобиля. Работы предстояло очень много, и сама срочность дела заставила их работать допоздна, не выходя из гаража. Ближе к ночи стало очень холодно, и ребята решили погреться. Но как? Никакого отопления в гараже нет и печки нет. Кому-то первому пришла в голову безумная и страшная идея. Заведем ремонтируемую машину, залезем в нее, включим печку, погреемся хорошенько, а потом продолжим работу. Явно юноши не были знакомы с тихим убийцем – углекислым газом. По мере работы и нагревания двигателя, угарный газ от выхлопов мотора стал заполнять гараж и автомобиль сильнее и сильнее. Как-то сильно захотелось спать, стало тошнить, наступила слабость и равнодушие – и бедные молодые ребята погрузились в смертельное бессознательное состояние. По мнению экспертов, те, кто пробыл подверженным воздействию угарного газа более 2 часов, обычно не выживают. К сожалению, в этот вечер никто не кинулся искать парней. Не кинулись и всю ночь. Не кинулись и утром, а мотор продолжал работать. Ближе к обеду засуетился их старший брат и стал их искать. Сначала у родных, затем у друзей, и по мере расширяемого круга поисков волнение стало возрастать у всей семьи. Где же они исчезли? Их нигде нет. На телефонные звонки никто из них не отвечает. Где-то в обед старший брат решил вскрыть замкнутую дверь гаража. А может, они там спят? Но в такой холодине? Не может быть, но нужно проверить. В гараже ему предстала ужасная картина. Гараж, переполненный угарным газом, замкнутая машина, а в ней двое мертвых молодых юношей, как бы уснувших, задохнувшись газом с пеной у рта. Брат в ужасе разбил окна в машине и волоком вытащил из гаража обоих пострадавших. Всего они пробыли в машине и гараже, подверженные прямому воздействию смертельного газа, более 12 часов. Скорая помощь уже не помогла. И быстро доставили в Деканис госпиталь, где и призвали официально мертвыми. В этот вечер по всем каналам местных новостей пролетела страшная весть. Двое иммигрантов, в прошлом из Афганистана, а впоследствии приехавшись из России, трагически погибли, задохнувшись и отравившись смертельным угарным газом. В этот день их официально объявили мертвыми. Их тела оставались в госпитале до отправки в морг. К утру один из врачей случайно обнаружил миниатюрные признаки жизни в одном из парней. Подняли на ноги всех врачей. Может, еще удастся что-то сделать? Хотя нет, это просто уже невозможно. Благодаря неимоверным усилиям опытных врачей и современной аппаратуре у обоих мертвецов стало еле заметно биться сердце. Их подключили на все жизненные аппараты, обеспечивающие их подачу кислорода в легкие биения сердца. Вроде бы оживили немножко, но они оба находились в глубочайшей коме. После тщательных исследований попросили прокомментировать ситуацию опытнейших специалистов в этой области. Диагноз у всех был один – они жить не будут. Некоторые допускали мысль, что даже если удастся сохранить их жизнедеятельность при помощи медицинских машин, то они все равно никогда не придут в себя, но останутся в бессознательной коме, пока не умрут. При таком воздействии отравляющего газа практически весь мозг отмирает, и человек не только не может прийти в себя, но даже самостоятельно дышать или функционировать каким-либо органами человек не в состоянии. Мы уже даже не говорим о том, чтобы вернулась память, сознание, способность воспринимать окружающий мир или логически мыслить. Практически, даже если поддержать работу жизненно важных органов, человек как личность уже не существует. Родители и их родные, да и весь город пришел в большое волнение. Отец просто убивался, теряя смысл своей дальнейшей жизни. Они не вполне доверяли тому, что говорили американские врачи. А поэтому нашли своего афганского врача. К их огромному разочарованию их врач полностью подтвердил диагноз, сказав, что, к сожалению, никакой надежды нет. Родные пришли в полное отчаяние. Это добрые люди, которых я хорошо знаю, но сейчас они были просто неуменяемые. Через несколько дней, точно не помню, где-то через неделю или больше того, ранним утром в моем офисе раздался телефонный звонок. Кто бы это мог быть так рано, ведь рабочий день только начинается. Я поднял трубку и услышал в ней горькие рыдания. Это звонил отец одного из погибших парней. Я как мог пытался его утешать, но безрезультатно. Сквозь слезы он рассказал мне о том, что все уже точно подтвердилось и надежды на их жизнь нет абсолютно никакой. Он мне сказал, что если его сын не выживет, то он не сможет без него жить и может что-то с собой сделать. Я за него очень испугался. Дальше он мне сказал, что он совершенно ясно понял, что кроме самого Бога никто из людей помочь не сможет. И хотя он и его семья мусульмане, но он по-своему горячо молился ночью к Богу. И к утру получил такой странный для меня ответ. Он услышал какой-то голос, который ему говорил «Иди к Каприяну». Эта фраза звучала неоднократно и била пульсом в его голове. «Иди к Каприяну, и он поможет». Вот он чуть свет и пришел. Он стал с воплем и плачем вопить в трубку. «Уважаемый Александр Каприян, помоги мне ради Бога! Ты Божий человек! Только ты сможешь нам помочь!» «Теперь постарайтесь понять меня. Ну хотя бы поставьте себя на мое место. Вы пришли на похороны к вашим знакомым, стоите у трупа, а родные, обливая слезами, просят вас помочь, просят как последнюю надежду, и разрушить ее никак нельзя». «Но вы же верующие, вот и помогите, ведь Иисус творил чудеса и воскрешал мертвых. Что бы вы делали в такой затруднительной ситуации?» «Отказать? Но это отправить его в петлю и разрушить у них всю веру в Господа. Пообещать помощь? Я знал ситуации, когда на похороны одного молодого отца пришли самонадеянные харизматы и стали утешать убивающуюся жену и сына. Мол, дескать, не плачьте, мы вот верующие, пришли вам помочь. Вот сейчас возложим руки на вашего папу, и он встанет из гроба живым. Точно встанет, не плачьте, давайте помолимся». Помолились. Отец не встал. Но зато упали жена и сын. Упали навсегда для Бога. Их вера была разрушена вместе с фундаментом. Вместо благодарности вскипела лютая ненависть. «А теперь проповедуйте им. Приведите их в церковь и к Богу. А кто за эти навеки погибшие души ответит?» Так вот, в подобной ситуации оказался и я сам. Сами можете себе представить все, что я пережил в короткие минуты, так как ответ нужно было давать сейчас, а не через несколько дней. Я в глубоком трепете воззвал к Господу. Господи, ты видишь все, что мне делать? Вот я, но только ты можешь здесь что-либо сделать. Что мне им сказать? Во мгновение необычайное спокойствие наполнило мой разум и всю мою душу. Я получил ответ: иди и помоги. Я тут же ответил, что сегодня же после работы пойду в госпиталь и помолюсь над ребятами. Отец этим очень утешился, надежда вселилась в его сердце. Весь тот день длилось мое чрезмерное испытание веры. Дух говорил, чтобы я шел во имя Господа, и будет победа, а плоть и разум говорили, что это утопия и самообман, а эти люди очень горячие, и вовсе не стоит их разочаровывать. Но вызов уже был брошен. Здесь я вспомнил это чувство, когда я в ранней молодости занимался долгое время боксом, и вот однажды я приехал на областные соревнования, полон надежды и уверенности в себе. Когда я вышел в финале на ринг и видел в противоположном углу ринга известного боксера, его мышцы, быстроту его рук, а затем услышал его все титулы и победы, то, честно говоря, пожалел, что вышел сегодня на ринг. Но отступать уже было некуда, я уже в ринге. Не выпрыгивать же с позором за канаты. В тот день я вспомнил верующих родителей и их наставление молиться в трудную минуту. Но я и молился с трепетом в груди: «Господи, помоги!» А когда позже выходил с победой из ринга, бормотал: «Господи, прости!» Небольшое отступление, но ярко иллюстрирует ту ситуацию, в которой я оказался. Но только эта ситуация была намного серьезнее. Я вошел в госпиталь и поднялся на нужный мне этаж. Найти реанимацию было несложно. В коридоре толпилась огромная толпа, говорившая далеко не на русском или английском языке. Немного стало не по себе. Я подошел и поздоровался с каждым из них за руку, обнял мужчин и выразил им свое сочувствие. Я им сказал, что пришел по воле их отца, чтобы помолиться Богу об исцелении умерших юношей. Я думаю, вам не нужно описывать выражение их глаз, с какими они смотрели на безумного русака, пастора славянской церкви. Да, они были наслышаны, что Бог не раз исцелял больных по моей молитве, но не мертвых же. Я попросил проводить меня в отделение. Меня встретил вежливый медперсонал и спросили, чем они могут мне помочь. Я сообщил им, кто я и что пришел совершить молитву об исцелении парней покойников, и спросил их разрешения, если могу это сделать. Работники реанимации переглянулись между собой, сами понимаете, какими взглядами, и растерянно проговорили: «Да-да, конечно, если вы действительно желаете, пожалуйста». И проводили меня в палату к одному из парней. Все это время меня сопровождал их старший брат, который нашел их мертвыми в гараже. Я вошел в палату и видел обыкновенный труп, что мне приходилось видеть неоднократно. Буквально весь напичканный трубками, проводами и различной сложной аппаратурой. Жизнь поддерживалась полностью искусственно. Отключи эту технику, и тело тотчас же прекратит функционировать. Мозговая деятельность полностью отсутствует, даже на подсознательном уровне работы жизнедеятельных органов. Мы подошли к нему вплотную. Я внимательно рассматривал эту жуткую картину, а брат погибшего растерянно глазел на меня, ожидая, что же я буду делать. А что я здесь могу сделать? Ничего! Один только Бог держит эту ситуацию под своим неведомым нам контролем. Здесь я осознал свое полное бессилие, немощь и нашу человеческую беспомощность. В глубоком смирении и надежде на Господа я возложил свои руки на голову этого несчастного парня и начал горячо молиться вслух, прося Господа о его исцелении и полном восстановлении. Закончив молитву, я сказал слова ободрения, обращенные к телу парня, а затем и к его брату. Затем я попросил провести меня к следующему парню. Меня провели в другую палату. Там мне предстала та же неутешительная картина. Состояние второго парня было еще хуже, и машины едва справлялись. Близился конец. Я также осмотрев тело, возложил руки ему на голову и также горячо помолился Богу во имя Иисуса Христа, прося его исцелений и полном восстановлении его здоровья, как физического, так и умственного. Помолившись, я также сказал слова ободрения и надежды, направленные к самому телу и к его брату. Простившись со всеми, я быстро ушел, чувствуя на своей спине тяжелые взгляды толпы родственников и медперсонала. Выйдя из госпиталя, я еще раз помолился, предав все в руки Господа. Был уже вечер, и я поспешил домой. На следующий день, рано утром, оба парня открыли глаза. все вокруг пришло в движение. Ведь все врачи говорили, что они никогда не придут в себя. И если даже случилось бы какое-либо чудо, и они открыли бы глаза, то это будет безумный взгляд, без всякого признака мысли и наличия там личности. Мгновенно вокруг них собралась вся родня. Они стали испытывать их. Так как их тела были буквально обмотаны шлангами и проводами, то, естественно, они не могли ни шевелить губами, во рту толстые шланги и провода, ни сделать никаких движений. Тогда им стали задавать простые вопросы и просили в случае, если они понимают вопросы, отвечать утвердительно, моргнув глазами. Каково же было изумление абсолютно всех, когда они смогли не только осознанно ответить морганием глаз, но также и пожимать руку, правильно отвечая на все вопросы. Попробовали отключить аппаратуру, без которой, по прогнозам здравого смысла, не мог работать ни один жизненно важный орган. Все работает нормально, оба дышат самостоятельно, сердце бьется самостоятельно, все работает нормально. На следующий день они оба встали на ноги. А еще через несколько дней, после тщательного обследования и полного непонимания врачей, что происходит, они оба пошли домой. Все врачи признали их абсолютно здоровыми, как будто ничего никогда с ними и не случалось. Лично мне пришлось читать заключение врачебной комиссии, которая подтвердила, что они оба совершенно здоровы, нет никаких последствий и они готовы продолжать обучение в колледже. Они оба вернулись в колледж, где они обучались полный рабочий день. Через некоторое время я лично встретился с ними в моем рабочем офисе и расспрашивал о их здоровье. Все в порядке, но только еще небольшая слабость напоминает о недавнем возвращении из потустороннего мира. Я спросил, если они что-либо помнят о происшедшем или если они видели что-либо, находясь в коме. Но они сказали, что ничего не помнят и ничего не видели. Помнят только, что им стало плохо и они уснули в машине. А позже их кто-то разбудил и они проснулись. Звонивший мне отец с просьбой о помощи не помнит себя от счастья. Он многократно пытался меня благодарить. Я ему объяснил. Да он и сам это понял, что я здесь ни при чем, но сам Господь воскресил его ребят и вызвал их из смерти к жизни, как некогда он это сделал с Лазарем. Вот такое явное чудо воскресения из мертвых произошло в наше время на моих глазах. Это событие, несомненно, привлекло внимание многих и укрепило в них веру в Бога. Но тем не менее хочу сказать, что наша вера зиждется все же не на чудесах, но на Слове Божьем и нашем личном опыте общения с Ним. Помните, как было сказано богачу, что если даже кто из мертвых воскреснет, то и тому не поверят, так как вера наша от слышания, а слышание от Слова Божия.
Каждый день встречая их, вижу я в глазах людских беспокойство. Свою несут в груди, жизнь полна тревог. Тонет в смехе тихий крик, слышит только мечты вновь святых дорог. Людям нужен Бог, людям нужен Бог. Но когда же мы поймем, людям нужен Бог. Thank you. свет мы понесем в мир, что зло зовет добром. Можно ли жалеть о чем, если хоть один спасен через его
наступать на всю силу вражью. Именем моим будут изгонять бесов. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Марка, 16 глава, 17-18 стихи. Несколько лет назад в наш город приехал из России очень энергичный и талантливый брат Александр. Вместе с ним приехала его жена и дочь. Брат оказался большим специалистом в области компьютерной техники и опытным диаконом. Очень быстро он влился в нашу церковь Пилигрим и в скорости был избран как диакон на служении секретаря церкви. Он также активно и эффективно разработал наше служение на интернете, где сегодня вы можете назидаться церковным сайтом по адресу www.churchpilgrim.org. Все шло так успешно и радостно, но вот случилась страшная беда. Брат Александр сильно заболел, и врачи-онкологи назвали страшный диагноз – рак легких. Как позже выяснилось, он и раньше уже болел этой болезнью, когда жил еще в России. Тогда он ездил в Германию к опытнейшим европейским врачам, и за немалые деньги его там залечили, но предупредили, что болезнь может в любой момент возобновиться. И вот спустя многие годы их предупреждение сбылось буквально. Все медицинские проверки подтвердились, рентгеновские снимки четко и ясно показывали раковые опухоли в довольно-таки запущенном состоянии. Самочувствие брата резко ухудшилось, мучили сильные боли, сильная задышка, потеря сна и отдыха. Он буквально быстро стал таять на глазах. Родные забили тревогу. Что делать? Он ведь еще совсем молодой, молодая жена и дочь подросток, да и в церкви он очень нужен. Так как ничего не помогало, то лечащий врач направил Александра к специальному хирургу, который оперирует онкологических больных. Специалист-хирург сделал еще свежие снимки, подтверждающие прогресс раковой опухоли, и сделали направление на срочную операцию, которая, в принципе, не давала никаких гарантий на жизнь. Был назначен аппойнтмент с хирургом на четверг. Но в среду вечером у нас было членское собрание. Брат Александр подошел ко мне перед собранием и попросил после членского собрания совершить над ним молитву об исцелении с помазанием елея и возложением рук по 5 главе послания Иакова. Я дал решительное согласие на молитву и после благословенного членского собрания пригласил еще двух пресвитеров для молитвы. Мы зашли в церковный офис и совершили общую молитву, после чего я прочитал из 5 главы послания Иакова о том, что нужно прежде признаваться друг перед другом в проступках, то есть исповедоваться, и затем молиться друг за друга, чтобы исцелиться. Мы исповедались друг перед другом, в чем находили себя недостойными, и тут же в простой обстановке, по Слову Божьему, склонились для молитвы. Первым помолился сам брат Александр, исповедуясь пред Господом, прося об очищении и освящении, а также об исцелении от смертельной болезни. После его молитвы я по Слову Божьему помазал елеем во имя Господне его чело, как центр человеческого естества. Затем мы втроем возложили руки на его голову и по очереди совершили молитву о его полном исцелении. После молитвы я посоветовал ему не смывать елей до утра, твердо верить, что Господь услышал нашу молитву, и помнить, что Бог всегда пребывает верен. Так, радуясь о Господе и ободряя друг друга Божьими обетованиями, мы разошлись по домам, как время уже было позднее. На следующее утро, в четверг, Саша поехал на назначенный аппойнтмент к хирургу, а все были заняты своими повседневными делами. Я, как всегда, был чрезвычайно занят, и когда Александр позвонил мне утром в районе 10 часов, то я сразу и не сообразил, что произошло что-то необычное. Как я уже сказал, часов в 10 утра зазвонил мой селфон, и я по привычке ответил дежурной фразой приветствия. К моему удивлению, я услышал восторженный голос брата Александра, который сообщил мне, что звонит мне сразу, выходя из кабинета доктора-хирурга. Я сразу не сообразил, в чем дело, и спросил его, как результаты аппойнтмента, на что он мне, смеясь, ответил, что доктор его выгнал из кабинета. Я спросил его: «Ты что, плохо себя там вел?» На что он ответил, что наоборот, слишком хорошо, настолько хорошо, что доктор сказал, что ему нечего здесь делать, чтобы он убирался домой и больше ему не докучал. И только теперь он мне все рассказал по порядку. Когда он вечером пришел домой, все по-прежнему сильно болело. И как всегда он не мог спать, так как очень тяжело было дышать, а задышка обычно не дает уснуть. Он до 3 часов ночи пытался работать на компьютере, а под утро сам не помнит, как уснул. Обычно он впадал в короткое забытье и быстро просыпался от боли и задышки. Но сегодня он заснул так крепко, что проспал на аппойнтмент. Когда, наконец, жена его разбудила, он быстро вскочил и энергично оделся за пару минут, как в армии. Все собрал и выбежал из дома к машине. И только на улице он пришел в себя и сам себе сказал: «Стоп! Что-то не так!» «О да, конечно, не так, ничего не болит, дышится легко, никакой боли, тело полно энергии и жизни». Еще не веря до конца в случившееся чудо, он поехал к доктору, войдя в его кабинет, сразу запросил его, прежде чем делать операцию, вновь сделать новые снимки. Доктор заупрямился, показывая ему свежие снимки с явными признаками развитого рака. Но Саша упорно настоял на повторных снимках, говоря, что не позволит делать операцию, пока доктор не убедится повторно. В конце концов, он превозмог. Его повели для повторной проверки. Когда через время доктор появился в кабинет с новыми снимками в одной руке, а с предыдущими в другой, то вид лица его был весьма растерянный и озадаченный. «Я не понимаю ничего. Похоже на ошибку. Но это же факт. Вот сам посмотри, у тебя сегодня нет никакого рака. И как будто никогда и не было. Что за чудеса? Тебе не нужна операция. И вообще, никакое лечение не нужно. Убирайся домой, больше мне не докучай». На всякий случай он осведомился, как Саша себя чувствует, и узнав, что все отлично, спросил, что он делал, на что Саша ответил, что кроме молитвы ничего. Сказав, что он уже такое слышал раньше, и повозмущавшись немного, доктор отпустил его домой. А Саша, сразу выйдя из кабинета, сообщил мне о победе Господа над смертью. Приблизительно в это же время в нашем городе один человек съездил на энкаунтер в Калифорнию крайним харизматом, после чего он стал смущать верующих в нашем городе, разрушать в них веру и навязчиво агитируя всех ехать куда-то в Калифорнию за чудесами и исцелениями ложными. После короткого совещания мы решили поделиться в нашей поместной церкви о тех явных чудесах, о невымыслах и лжи, которые Бог производит в наши дни непосредственно в нашей церкви. Обычно мы не делали никакой рекламы, как это стало модно у религиозных дельцов, о чудесах и знамениях, которые Господь явно совершал неоднократно через наше служение. Для того, чтобы отвлечь людей от лжеучения и направить к истине, я сделал краткий обзор в церкви нескольких последних чудесных событий в нашей местности. Вот здесь мы попросили брата Александра поделиться тем чудом исцеления, которое он пережил буквально месяц тому назад. Аудиозапись его свидетельства и сегодня имеется в церковной библиотеке. Интересно также отметить здесь, что во время моей краткой проповеди об исцелениях и при поддержке свежего свидетельства брата Саши, два человека получили полное чудесное исцеление от их болезней прямо во время простой проповеди Слова Божьего, о чем они сообщили нам после собрания. После Сашиного свидетельства ко мне подошел один брат из нашей церкви, который уже долгие годы страдал от тяжелой болезни с сильными болевыми ощущениями. Он нам сказал, что у него были мысли ехать куда-то и искать Господа для исцеления, но послушав наши свидетельства, он понял, что никуда ехать не нужно, что Господь находится везде, где его призывают. Мы здесь же зашли в маленькую комнатку около кафедры, призвали еще двух пресвитеров нашей церкви и, возложив руки на болящего брата, совершили молитву, прося Бога об его исцелении. На следующее утро у нас был объявлен церковный субботник в нашем церковном библейском лагере. Мы попросили всех желающих по возможности приехать в лагерь 30 майлов за городом и поработать там физически. Я ожидал, что для работы приедут наши диаконы и молодежь. Но каково же было мое удивление, когда я приехал туда рано утром, чтобы распределить работы, и увидел нашего брата, над которым мы только вчера вечером молились, бегающего по всей территории лагеря с тяжелой тачкой и работающего весьма энергично. Я не поверил своим глазам. Вчерашний инвалид, который не способен был ни к какой даже маломальской физической активности, сегодня раньше всех примчался в лагерь и пашет без остановки с великой радостью и ликованием. Вы можете мне не верить, но это факт, которому есть множество свидетелей. Ко мне подошел еще один брат, который вчера молился вместе с нами, и предложил позвать брата Николая и всех желающих, которые наблюдали за этой картиной с открытым ртом, поблагодарить Господа за чудо исцеления. Мы собрались небольшим кругом и воздали хвалу Богу за его величайшую милость к своим детям. И работа закипела дальше до самого позднего вечера. Это короткое свидетельство Александра и мой рассказ о других чудесных проявлениях Божьих возжег огонь доверия Богу во многих сердцах. И до этого нам приходилось часто молиться об исцелении или даже изгнании, но сейчас к нам обращаются очень многие люди, и Господь отвечает всегда, хотя всегда несколько по-разному. Например, ко мне обратилась совсем пожилая сестра Е.С. с просьбой помолиться об исцелении ее ног, так как она уже не могла совсем ходить в собрание. Она сказала, что у нее много болячек, и она понимает свой возраст и естественную потерю здоровья, но очень хочется ходить в собрание. Точно так же, прямо после собрания, я взял с собой еще двух служителей, и мы помолились над ней прямо в собрании, зайдя в братскую комнату. За суетой я и забыл за эту молитву, но через неделю, в следующее воскресенье, эта сестра подошла ко мне и, улыбаясь, сообщила, что сегодня пришла в собрание своими ногами и что ей полегчило и теперь она может ходить. Слава Богу! Другой пожилой брат также попросил помолиться и над ним. Мы помолились, и он также получил немедленное облегчение, но через время попросил помолиться еще, ссылаясь на то, что забыл назвать еще некоторые болезни, на что я спросил его, понимает ли он, сколько ему лет. В повторной молитве я ему отказал, видя это как искушение Господа. Таких случаев я могу рассказать очень много. Возможно, в другой статье я изложу еще несколько конкретных историй. А сейчас я желаю подчеркнуть несколько моментов для укрепления веры и доверия Господу. Помните, Господь всегда слышит наши молитвы. У Него нет проблем со слухом. Ему не нужно кричать, приказывать, повелевать и прыгать, гримасничая, как это стало модно сегодня делать. Он всегда видит и слышит своих детей. Нужно в полном смирении и доверии Ему открывать свои желания и нужды. Говорю из своей личной практики, как свидетель. Он слышит и отвечает всегда. Правда, отвечает он иногда по-разному, в зависимости от каждой отдельной ситуации, личности и нужды. Но повторяю, отвечает всегда. Возможно, его воля не всегда совпадает с нашей волей и нашими желаниями, но в этом-то и есть благословение, так как мы сами не знаем, что именно служит миру нашему. Его же воля каждому из нас всегда святая, благая, угодная и совершенная. Она всегда абсолютная и всегда в конце концов служит к миру и благословению нашему. Например, в моей личной практике были случаи, когда ответ на молитву приходил мгновенно. Как только сказал «Аминь», сразу произошло исцеление. Пару раз было, когда исцеление произошло еще до того, как молитва была закончена и прозвучала «Аминь». Были также случаи, когда исцеление происходило постепенно, в течение нескольких дней, недель или месяцев. Было и так, что физическое исцеление не проходило вообще, но это тоже был ответ. Приходило полное духовное исцеление. Нет, это тоже ответ. И мы это точно знаем из отношений со своими детьми. Почему же мы этого иногда не хотим понимать, когда в роли детей выступаем мы сами? Например, не так давно ко мне обратился один брат из нашей церкви, у которого случилась большая проблема с коленом на одной из его ног. Колено очень сильно распухло и болело очень сильно, так что брат перестал ходить, в результате чего не мог уже ни работать, ни даже спать. Он попросил совершить молитву об исцелении. Я взял с собой еще одного из братьев-проповедников, и мы зашли в братскую комнату. Мы предложили брату исповедаться, после чего мы совершили над ним молитву с помазанием и возложением рук. На следующий день этот брат мне позвонил. В трубке слышался плач, но не плач от боли, но плач умиления и восторга в Господе. Он сообщил мне, что физического мгновенного исцеления не произошло, но зато его посетил Дух Святой так, как никогда еще не посещал. Он свидетельствовал, что он в умилении и сокрушении плакал все это время. Примирился со всеми, кого обидел, и ощущал неземную радость от явного присутствия Духа Святого. Позже пришло и полное выздоровление с участием медицины. Из Писания мы также видим, что Иисус Христос также исцелял больных по-разному. Где-то было достаточно одного Его слова, а где-то, как в случае со слепым в Евангелии от Иоанна 9 главе, читайте начало этой главы, и вы увидите, что Иисус почему-то делал брение из слюны и пыли, да еще нужно было омыться в специальном месте. Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему: «Пойди, умойся в купальне Силоам». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Где-то Иисусу пришлось повторить действие, направленное на исцеление, дважды. Он взял больного за руку, вывел его вон из селения, плюнув ему в глаза, возложил на него руки и спросил его: «Видишь ли что?» Он взглянул и сказал: «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. Матфея 8 глава 23 по 25 стихи. Где-то он просто сказал: «Возьми постель твою и ходи», а где-то лишь сказал: «Прощаются тебе грехи твои». Мы имеем лишь некоторые догадки, почему даже Христос всегда действовал по-разному, но мы являемся свидетелями тому, что и сегодня Господь всегда действует по-разному, и не по нашему плану и нашей воле, но по Его воле и по Его плану. Это очень важно знать всем. Еще чрезвычайно важно, чтобы все знали, что нужно искать не Божьего, но самого Бога, в силу того, что Бог, в свою очередь, не ищет ничего нашего, но ищет нас самих. Нередко бывает, что люди ищут только какой-либо выгоды от Бога, например, здоровья, жизни, благополучия и материальных благ, что особо модно сегодня, но не ищут самого Бога, личного общения с Ним и святости в личной жизни. таких случаях обычно Господь не действует по указкам эгоистичных людей, но нередко бывает, что такие плотские люди действительно получают какие-то видимые блага, но совершенно не из Божьего источника. В этом плане мне очень нравится молитва Сундарсингха. «Господи, я не ищу ничего Твоего, я ищу Тебя самого, я люблю Тебя, мне нужен только Ты, а в Тебе я имею все для меня необходимое, потому что Ты хозяин всего». Вот истинный пример правильных личных отношений с Господом. Так нам рекомендует и само Слово Божье. «Ищите же прежде Царствие Божье и правды Его, и остальное все приложится вам». Матфея 6 глава 33 стих. Говоря же о победе Господа, хочется сказать, что она велика, и на подвиг души своей Он смотрит с довольством. От Него бежит не только нужда, болезнь и смерть, но от имени Его бегут бесы и все нечистые духи. В прошлом году произошел случай, когда нашим братьям пришлось совершать изгнание бесов именем Господним. Все желающие подвязаться в молитве помогали братьям и участвовали в таком служении, пока братья изгоняли бесов из одержимой души. Помню также случай, когда мы молились об освобождении одной молодой одержимой бесами души, и тоже была нелегкая, но победа. Такая борьба всегда нелегкая. Я помню, как я ехал домой поздней ночью после этой борьбы, и на меня вдруг напал страх. Сатана стал искушать меня и пугать. Тогда я, помолившись, стал громко петь молитвенные гимны прямо за рулем, и страх сменился смелостью и радостью. Причем я не пел современных песенок, которые совсем не затрагивают дух, а иногда даже и разум, но пел наши старые, испытанные духовные молитвенные гимны. Я знал, что лукавый и ночью придет искушать, поэтому предупредил ту душу, на которой мы молились. И так и случилось. Ровно в 2 часа ночи сон исчез мгновенно, и я явно почувствовал, что ко мне приближается зло. Это был сатана, который хотел меня смутить и напугать. При его приближении все мое существо действительно сжалось от страха на какое-то короткое время, но я сразу же сообразил, что нужно молиться и гнать его именем Иисуса Христа. Я стал усиленно молиться и повелевать силам зла удалиться от меня во имя Иисуса. Почти мгновенно эта волна зла как прикатилась, так и укатилась от меня, и я с облегчением и радостью вздохнул. Здесь я вспомнил о той несчастной душе и понял, что от меня дьявол пойдет к ней, чтобы пугать ее. Я усиленно стал молиться ходатайственной молитвой за ту душу, и скоро ко мне пришел покой и уверенность в победе. На утро я позвонил той душе и спросил: «Ну что, было? В 2 часа ночи?» На что она с пониманием ответила: «Да, было. Приходил. Ровно в 2 часа, но я усиленно молилась, и он исчез». Можно было бы привести еще несколько подобных случаев, но я их вспомнил лишь для примера, чтобы показать всем верующим, какую могучую силу мы имеем в Иисусе Христе. Мне неоднократно приходилось в различных ситуациях пользоваться Его именем, и от Него бегут все силы вражьи. Имя Господа – крепкая башня, укрывайтесь в ней, все праведные, и будьте в безопасности. Как я уже сказал раньше, дописывая данную статью частями, я заметил, что Господь добавляет свежие события быстрее, чем я успеваю их описывать. Меня пригласили верующие из другого штата для того, чтобы я приехал и совершил молитву об исцелении над их смертельно больным отцом и мужем. К этой нужде подключились молитвенники нашей церкви «Пилигрим», а также их поместная церковь. Были уже куплены билеты на самолет, взяты несколько дней с работы, и все приготовлено, но Бог вмешался по-своему. Я должен был вылететь завтра утром, но сегодня утром мне позвонила дочь болеющего брата и сообщила о том, что брат внезапно отошел к Господу сегодня утром. Это был ответ от Господа. Мы его просили, а он исполняет свою святую волю. Дело в том, что мы всегда должны искать воли Божьей. Только она совершенно добра и полезна для нас. Когда мы говорим в любой молитве: «Но да будет воля Твоя», за этим не кроется наше неверие, а наоборот, наше полное и абсолютное доверие Его святой воле. В данном случае все мы ясно поняли, что по отношению к нашему больному брату совершенная воля Божья была в том, чтобы забрать его от земли в свое царство. Это было его правильное время. Бог просто не допустил, чтобы мы искушали его напрасно своими настаиваниями на его исцелении. Или, возможно, он исцелил бы его по нашей неотступности, но это не было бы ко благу нашему брату. Поэтому даже в этих, казалось бы, непонятных обстоятельствах мы все получили ответ от Господа и в смирении приняли его волю. Но зато в эту же ночь, когда этот брат ушел в вечность, мне пришлось совершать другую молитву об исцелении. Днем заболела моя жена, и ей резко стало становиться хуже и хуже. Она сама работает медсестрой и имеет высшее образование в области медицины. Она стала измерять свое давление и пульс и обнаружила, что биение ее сердца резко падает и физическое состояние ухудшается. Она приняла все необходимые медикаменты, но буквально ничего не работало. К ночи ей стало совсем крайне плохо, и она сказала, что умирает. Нормой для взрослого человека является от 60 до 100 ударов сердца в минуту. Ее ритм катастрофически падал ниже 60, затем 50, 45, 40, 35, 30 и пошло ниже. Но это уже практически смерть. Она вся побелела, обессилела и стала задыхаться. Я не знал уже, что делать. Здесь она мне сказала, что вот ты завтра едешь на край света молиться об исцелении других людей. Бог также через тебя очень часто исцелял многих людей. Помолись сейчас надо мной, потому что я умираю. И я сказал, действительно, у нас ведь есть свой врач. Я принес елей, Библию и предложил исповедаться и помолиться, после чего я прочитал обетование Слова Божьего, помазал елеем чело и, возложив руки на ее голову, помолился о ее исцелении. После молитвы я поприветствовал ее и посоветовал не смывать елей до утра и спокойно ложиться спать. Она послушала меня и тут же спокойно уснула. Как она потом свидетельствовала, ей сразу стало легко дышать. Боль и слабость прошли и стало так уютно и легко. Я еще молился о ней в течение ночи, а на утро мы встали оба на работу, и я спросил, как она себя чувствует. После кратких тестов она сказала, что давление нормализовалось, задышка прошла, биение сердца пришло в норму, слабость сменилась энергией, и она готова идти на работу. Слава Господу за его милость! Подобных случаев в моей семье было немало за прошлые годы. Я не планировал в данной статье перечислять их все, но так как зашел разговор за Божьи чудесные проявления в моей семье, то я все же позволю себе упомянуть еще пару случаев. Первый случай произошел лет 12 тому назад. Наш сын страдал одной очень неприятной болезнью, и никакие врачи не могли ему ничем помочь. В один день Господь побудил меня помолиться над ним об исцелении. Точно так же, как и всегда, я предложил ему исповедаться прежде всего. Затем помолился он, после чего помазал елеем его лоб и, возложив руки, помолился над ним, прося Господа исцелить его. Болезнь мгновенно ушла, и с того часа по сегодняшний день никогда не вернулась. Это ли не Божья милость? Второй случай произошел недавно, где-то с полгода назад. Этот же сын имел очень серьезную проблему с зубами. Боль была настолько сильной, что он уже не мог ни есть, ни пить, ни спать довольно долгое время. Медикала у него нет и денег на врачей тоже нет. Однажды вечером он пришел к нам, весь осунувшийся и почерневший от боли. Он упал на диван, обхватил голову руками и так мучился от дикой боли. Но в то время он уже совсем ничего не ел и не пил долгое время. У нас как раз собрались и другие старшие наши дети. Всем было жалко смотреть на эту картину, и все чувствовали себя беспомощными. Внезапно пришло простое откровение помолиться над ним об исцелении. Я спросил его, если он верит в это, и он сказал, что верит и желает молиться. Мы ушли в другую комнату, где он мне исповедался, а затем всей семьей собрались в зале для молитвы. После его молитвы я помазал елеем его чело и, возложив руки на его голову, стал молиться о его исцелении. Как только я закончил молиться и сказал «Аминь», он начал смеяться. Все, и я в том числе, смутились, думая, что облегчение не пришло, и он просто стал над нами насмехаться. Но он просто не мог остановиться и смеялся от радости, повторяя «Бог меня исцелил!». Дети не могли поверить такому чуду и стали его останавливать, мол, ладно тебе, успокойся, хватит нас дурить и кощунствовать. На то время он еще не был членом церкви. Но наш сын сказал, что исцеление пришло еще до того, как я сказал «Аминь». Прямо посреди молитвы кто-то просто взял и снял с него эту дикую боль в одно мгновение. Так как ему никто до конца не верил, то он, подойдя к столу, стал хватать все подряд и кушать. Холодное, горячее, твердое и острое, и сладкое. Тогда все поверили в явное чудо и возблагодарили Господа. Предвижу вопрос. Зубы больше у него не болели. Я не знаю сам, как это объяснить с физической точки зрения. Это просто совершил Господь. Позже, через пару месяцев, он сам взял простые плоскогубцы и выдернул кусочек пропавшего зуба, чтобы он просто ему не мешал. На этом я буду заканчивать и рассказывать случаи и факты из жизни, которым я лично был свидетелем, так как в одну статью всех их вместить просто невозможно. В последующих статьях я, возможно, расскажу еще некоторые из них. В заключение лишь хочу сказать, что жизнь с Богом – это сплошное чудо. Хотя чудо – это только лишь для внешних людей, а для самого Бога это вовсе не чудеса, это его обычная работа. Для нас же, детей его, это обычный путь доверия нашему Отцу, который и печется о нас во всех наших нуждах. Живя в земных условиях, Иисус Христос воскрешал мертвых, врачевал всякую болезнь, прощал грехи, поддерживал слабых, давал надежду отчаявшимся, кормил голодных, проповедовал слово, изгонял бесов, и нам Он дал ту же власть служить с любовью всем людям и наступать на всю силу вражью.
Я боль твою возьму, хоть больно самому. Тебе я жизнь даю, возьми себе мою. Тебя я люблю, ты низко так упал, но я тебя поднял. Меня ты распинал, ведь ты меня не знал. Тебя я прощал, я твой Бог, я твой царь. Да, я я кровь свою пролил, чтоб ты счастливым был. Я на кресте висел за то, чтоб ты прозрел, увидя удел, я боль твою возьму. И скоро я умру, насмешки я терплю, и жизнь свою даю за то, что люблю. Я твой Бог, я твой царь. Да,
пути Господни. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8 глава 28 стих. Не знаю, все ли верят буквально в эту истину, что верующим людям абсолютно все содействует ко благу или нет, но лично я в этом многократно убеждался. Более того, даже окружающим людям, соприкасающимся с истинно верующими людьми, тоже все содействует ко благу. И даже самым разным людям, и иногда самое что ни есть невероятные обстоятельства, все же содействуют в конце концов к их же благу. Ниже я поведаю вам одну давнюю историю, которую мы пережили в своей церкви и которой я был лично свидетелем. Случай этот несколько неординарный, в какой-то степени и трагичный, и комичный, но все же назидательный для всех. Многие христиане советской эпохи хорошо помнят, в каких условиях жила и развивалась христианская церковь в застойные времена расцвета социализма, безбожия и воинствующего атеизма. Трудные были тогда времена. Государственная политика тех дней была направлена на полное искоренение веры в Бога, а стало быть и церквей с христианами. Не составляла исключения и наша небольшая поместная церковь евангельских христиан-баптистов. Помнится, незадолго до начала государственной перестройки безбожники усилили нападки на церковь, как комары перед рассветом. Нам буквально не давали возможности собираться для молитвенных собраний. Верующих постоянно разгоняла милиция. Угрозы, штрафы, аресты, увольнение с работы, публичное высмеивание, настраивание граждан против верующих и прочие варварские методы применялись против церкви с особым цинизмом и непримиримостью. Над нашей церковью, как нам тогда казалось, как над подопытными кроликами, произвели уже все возможные эксперименты. Но, похоже, еще не все. Группа молодых приблотненных ребят провинились и попались на некоторых преступлениях, и тем самым повисли на крючке у одного из участковых милиционеров города. Вот здесь-то у представителей красных фуражек явно как из преисподней выплыла гениальная идея использовать этих местных бандитов в государственной борьбе против верующих, как успешно использовались преступники и во всех государственных стройках. Шантаж оказался очень легким и эффективным оружием. В скорости они собрали всех провинившихся и, проинструктировав их, пообещали, что если они разгонят местных баптистов, то тем самым избавят народ от опиума, а себя от тюремного срока и суровой руки советской власти. При этом им пообещали свою опеку, велели действовать смело и нагло, мол, вам ничего за это не будет, мы вас поддержим, защитим и оправдаем. С тем и отправили на дело. В то время мы собирались в доме одной христианской семьи, которая пожертвовала большую часть своего дома под собрание, а сама ютилась в махонькой каморке в конце дома. По воскресеньям их домик набивался битком народом, желающим послушать Слово Божие и вместе помолиться. Среди рабочей недели на совместный разбор Библии собиралось немного людей, но общения всегда проходили на высоком духовном уровне. И вот однажды на одно из таких немноголюдных собраний пришла группа крепко выпивших молодых ребят. Их было человек 5. Они буквально ввалились в дом, когда уже разбор слова шел своим обычным порядком. Невзирая на их отталкивающий вид, хозяева дома вежливо пригласили их пройти в зал и усадили на скамеечку. Какое-то время они все сидели спокойно и даже как-то смущенно. Видно было, что на духовное собрание верующих они попали впервые. Очевидно, под чьим-то рассказом они ожидали увидеть здесь что-то другое. Затем, немного освоившись и перемигнувшись друг с другом, они начали перебивать ведущего брата и выкрикивать наглым голосом грубые фразы типа «Да что ты гонишь? Садись! Вы все ничего не соображаете!» и так далее в том же духе. Горсточка беззащитных верующих буквально съежились и вжали головы, не зная, как на такое хамство реагировать. Но это были только цветочки. Видя, что их никто не одергивает, они стали смелеть. Некоторые стали вставать и ходить по молитвенному залу, при этом шумно ругаясь. Другие начали бить ногами по пустым скамейкам и с грохотом опрокидывать их. Старшие люди попытались урезонить их пыл, обличая их в непристойном поведении в Доме Божьем, но это только подлило масло в огонь. Хулиганы стали приставать к молодым сестрам и хватать их за руки. Это было очень тяжелое испытание для всей церкви, а для нас, нескольких молодых братьев, огромное искушение. Нам едва удалось их угомонить и кое-как вытолкать из дома. Настроение у всех было после этого визита весьма разбитое, и мы решили, помолившись, разойтись по домам. В воскресенье наши новые посетители не явились, очевидно зная, что в доме молитвы будет битком людей. Но вот зато на следующей неделе они вновь нанесли визит, но теперь уже в большем количестве, прихватив с собой своих дружков для большего развлечения. Как и в прошлый раз, они, немного посидев, начали свою разъяснительную деятельность. Вначале стали спорить с проповедниками, унижая и обзывая их различными ругательствами. Затем вновь буянили, ломали мебель, приставали к сестрам, а когда братья их пытались остановить, то они набросились на братьев с кулаками. «Вы что, крутые? Хотите получить? Так вас прямо здесь бить или выводить на улицу?» И прочее в том же духе. Это было весьма мучительно для всех. Что делать? Позвать милицию? Но это абсурд. Ведь разгонят и накажут нас, а не их. Допустить драку в Доме Божьем? Это совершенно недопустимо. Смотреть спокойно, как бандиты будут бить пожилых братьев и насиловать сестер? Это просто жуткое мучение. И так стало продолжаться каждую неделю. При этом количество верующих посетителей от страха стало заметно уменьшаться, а количество бандитов стало с каждым разом увеличиваться. Лично для меня такое искушение было сверх моих сил. Я только недавно принял крещение и стал членом церкви. На то время был в отличной боксерской форме. Боевым спортом я занимался очень многие годы до своего покаяния. Я также был отлично натренирован, как вести успешный бой одновременно с двумя, тремя или большей группой противников. В принципе, это не очень сложно. Весь секрет кроется в маневренности. Главное, как бы чувствовать эту толпу и держать их всех под своим контролем, как один пастух держит стадо вместе. Ни в коем случае при этом не увлекаться боем с одним противником и не потерять из вида ни одного из них. Нужно двигаться так, чтобы постоянно выстраивать их как бы в один ряд, чтобы они друг друга путали. А самому постоянно двигаться и короткими контратаками выводить противников из строя по одному. И только когда перевес сил будет явным в мою пользу, перейти в заключительную атаку. Так вот, я, сидя на скамеечке, уже прикидывал, как мне нужно будет маневрировать между свободными лавочками в случае, если придется вступить в бой. При этом я без остановки молился и умолял Господа не допустить этого, ведь я покаялся, я же христианин, я совсем не хочу ни с кем драться. Я не имел намерения вступать в бой, хотя по плоти искушение было слишком велико, так как хамству этих уличных ребят просто не было предела. Я знал, что драчуны они обычно просто никакие, и смирить их можно было бы легко, тем более, что рядом со мной сидел еще один, постарше меня, очень накачанный браток, который в молодости слыл лучшим бойцом в их деревне, на скулах которого тоже нервно бегали желваки. Это поистине было испытание и искушение для всех присутствующих просто сверх меры. Я вполне пойму критиков, что, мол, дескать, мы должны быть как овцы, смиренными и спокойными. Это так, когда вы сидите в тишине и безопасности с Библией в руках и созерцаете на лицах братьев свет небесных откровений. Но вот когда издеваются над старичками, когда пристают к сестрам, к вашей лично жене, и обижают ваших лично детей без всякого предела, а вы вполне способны это остановить, вот это, поверьте мне, настоящее огненное искушение. Так продолжалось довольно долго, и казалось, конца этому аду не будет. Все верующие буквально вопияли к Богу, чтобы Он остановил это издевательство над церковью, не ввел нас в искушение и избавил нас от лукавого. И Господь не допустил нам пасть в искушение. Он напомнил нам, что касающиеся вас касаются зеницы ока его, ибо так говорит Господь Саваоф. Для славы он послал меня к народам, грабившим вас, ибо касающиеся вас касаются зеницы ока его. И вот, я подниму руку мою на них, и они сделаются добычей у рабов своих, и тогда узнаете, что Господь Саваоф послал меня. Захария 2 глава 8 стих. В скорости случилось так, что однажды, зайдя в свой спортзал позаниматься, а я иногда еще заходил в спортзал, где работал мой любимый тренер, позаниматься чисто для себя, поддерживая отличную физическую форму, а заодно побеседовать с тренером о Боге. Я поделился своим спортсменом о том, что уличная босота дебоширит в церкви, не давая всем покоя, и уже доводят меня до искушения. В свою очередь, некоторые из этих спортсменов поделились этой историей со своими друзьями-студентами нашего училища, где я долгое время тренировал секцию бокса. Из этого вышла захватывающая история, которая навсегда положила конец бандитским набегам на Церковь Христову. Многие, более старшие жители, свидетели советской действительности, наверняка помнят, как во многих городах велась вражда и нередко уличные побоища молодежи между районами города. Наш портовый город был особенно преуспевающий в такой бандитской практике. Стоило кому-либо из парней оказаться на враждебной территории города, как их почти тут же вылавливали местные, жестоко избивали и грабили. Иногда в такую войну вовлекались и старшие, и нередко такие ледовые побоища заканчивались очень трагично – арестами, увечьем и даже смертью некоторых вояк. Так вот, оказалось, что эта группа смельчаков – для их дебоширства в церкви над беззащитными верующими забредала не на свою территорию города. Да, это была их большая и роковая ошибка. Об этом-то ни они, ни их вдохновители совсем не подумали в своей беспечности, увлекшись глупой идеей досадить верующим. А напрасно. Когда до местных блатных нашего района дошла весть о том, что наглецы с враждебного им района города заваливают по вечерам в наш поселок и издеваются над их верующими и их церковью, то это всех их привело буквально в ярость и бешенство. Такой наглости они давно уже не видывали. Аккуратно узнал у моих друзей-спортсменов, в какой именно день и в какое время бандюки приходят в нашу церковь, они собрали совещание и решили, что это их святой долг защитить своих верующих в своем районе и блестящая возможность поймать в западню и вполне расквитаться со своими давними врагами. На следующей неделе, как мы поем в одном из наших псалмов «Вот долгожданный день настал», настал день очередного служения разбора слова. Наши верующие его ждали уже со страхом. Другие же ожидали его с чувством радости, предвкушая новые развлечения в издевательстве над смиренными верующими. Правда, похоже, на сей раз чувство радости их было ложное, так как этого дня с еще большей радостью ожидали и другие серьезные дяди и тщательно к нему приготовились, разработав свой тактический план. Мы, ничего не подозревая, как всегда начали служение молитвой и пением, с опаской поглядывая на входную дверь. Пока было тихо, и мы уже думали, что может на сей раз пронесет? Может устали уже? Может забудут? Может не придут? Но они не устали, не забыли и пришли. Вдруг дверь, как всегда, с шумом распахнулась. Уже освоившиеся разбойники ввалились в церковь, как в свой собственный дом. Все аж съежились, вновь услышав развязанную бранную речь, грохот опрокинутых стульев. Видно было, что у них началось веселье не на шутку, и сегодняшняя встреча не сулила ничего хорошего. Но как в их же песне поется, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Не успели они еще проникнуть из коридора и прихожей в основной зал, как вдруг все почему-то стушевались, стихли и заметались по дому, ища укрытие. Оказалось, местные урки сделали засаду в конце улицы в глухих кустах. Они вооружились палками, цепями, кастетами и ножами. Выждали в кустах, когда вся толпа народных целителей скрылась за калиткой во дворе молитвенного дома, немного выждали и вихрем влетели во двор. Заблокировали все выходы и окна, и, ворвавшись в дом, зарычали на наших крутых смирителей. «Ну что, попались в крысоловку? Теперь мы будем вас убивать по одному. Вы показывали свою прыть над беззащитными баптистами? А вы не знали, что это наши баптисты? Вот теперь покажите нам, какие вы блатные и сильные». Мы очень испугались, что может произойти кровопролитие в Доме Божьем. И поэтому хозяева буквально взмолились. «Ребята, мы очень благодарны вам, что вы решили нас защитить от этих негодяев. Ну, пожалуйста, не устраивайте побоище в Доме молитвы. Мы вас просим, пожалуйста». Тогда они сказали: «Хорошо, Тогда мы расправимся с ними на улице. А ну, братва, навалились, выволакивать этих негодяев на улицу». Вот тут и начался настоящий цирк. Совсем недавно грозные лица наших гонителей мгновенно побледнели и превратились в жалобные мордочки, которые пищали, как мыши, и молили о пощаде. Они судорожно цеплялись за мебель, за людей, за двери, но сильные руки стремительно выбрасывали их во двор, где уже вовсю орудовала ударная бригада. С улицы доносились вопли, стоны, возня борьбы и глухие удары. Кого-то мощными пинками выбивали в двери, и кого-то уже за ногу волокли из-под кровати, из шифоньера, и смирение смирителей продолжалось во всю мощь. Один смельчак, в недавнем прошлом самый резвый из них, сильно плакал, трясся от страха и просил наших женщин спрятать его куда-нибудь. Поразительно было то, что никто из верующих не злорадствовал и не радовался тому, что пришла справедливая расплата и для наших злочинцев. Наоборот, нам вдруг стало их весьма жалко. Мы пытались им чем-то помочь, просили местных не бить их очень сильно. Когда же шум побоища за окном стал стихать и толпа стала быстро рассеиваться, в дверь стали ползком заползать некоторые уже смиренные неприятели, прося о помощи. Сестры стали смывать с них кровь, смазывать их зеленкой и перевязывать раны, как настоящие христиане, добрые самаряне. Мы с братьями, выйдя на улицу, стали помогать им подняться и держаться на ногах. К счастью, никого не убили, наверное, потому что практически они не оказали никакого достойного сопротивления, как я и предполагал. Господь смирил ходящих гордо таким уникальным способом, и я был очень рад, что не нашими руками, и искушение миновало и меня лично. Примечательно то, что в этот вечер мы приобрели обе стороны воюющих. Местные стали нас уважать и говорили, что если нас еще кто-нибудь тронет, то сразу сказать им. Позже они с гордостью говорили: «Мы своих верующих никому не дадим в обиду». С другой стороны, некоторые из избиенных прямо тут же стали просить у нас прощения. Некоторым было очень стыдно, причем одним за свое позорное поражение, а другим за свое позорное поведение. Представьте, каково же было наше удивление, когда на следующей неделе перед разбором Слова Божьего дверь вновь открылась, и в нее вошли несколько человек из бригады наших гонителей. Вид их был довольно жалким. В синяках, забинтованные и болезненные, они, прихрамывая, прошли гуськом и тихонько сели на первой лавочке. До конца собрания они не произнесли ни одного звука, но слушали все с большим вниманием. Они стали регулярно посещать все наши собрания. Бдительным местным ребятам мы выпросили для них свободный пропуск, объяснив им, что этим нескольким юношам их лечение пошло на пользу, и они теперь наши. Позже двое из них искренне покаялись и приняли Иисуса Христа в свое сердце. Они-то нам и рассказали, что это была не их идея, но что их послал участковый милиционер дебоширить в доме молитвы. После их смирения они все пошли и дружно сказали ему спасибо, на что он развел руки и сказал, что ничем им помочь не может в такой ситуации, что, мол, дескать, сами во всем виноваты. Хотя позже, чтобы история с неудачным разгоном баптистов не приобрела широкой окраски, участковый все же закрыл дела своих должников, а закаленная новыми испытаниями Церковь Христова приобрела новых молодых и ревностных членов церкви. Ну что же, как говорят в народе, пути Господни неисповедимы. «Мои мысли, не ваши пути, пути мои», говорит Господь, Исаия 55:8. А любящим Бога, призванным по Его изволению, действительно, абсолютно все содействует ко благу.
Над Калинской землей ветер злобно гудит, в вышине тускло звезды мерцают. В одиночке сырой на коленях стоит бедный узник и к Богу взывает. Мой Господь, не оставь, ты меня не забудь, и вдохни ты в меня свою силу. ведь ты знаешь, Господь, как нелегок мой путь. Боже мой, сохрани и помилуй, сохрани и не дай никого обмануть, чтоб страдания меня не сломили, чтобы смог я к тебе там на небе прильнуть. Боже мой, сохрани и помилуй. И в далекой дали, где уж писем не шлют, где меня все давно позабыли, ты не дай им, Господь, от пути отвернуть. Боже мой, сохрани и помилуй. Если смерть все равно, значит, кончен мой срок. Мы свое на земле отходили. Дай достойно пройти мой последний порог. Боже мой, сохрани и помилуй. Годы быстро летят над Колымской землей, и виски будто снегом покрыла. Бедный узник не спит, только шепчет с мольбой. Боже мой, сохрани и помилуй. Боже мой, сохрани и помилуй. Thank you.